до Канады. Вот там человек спрашивает, он говорит, вы, значит, ты была врачом, да, там, гематологом.
Венерологом.
Ну, в общем, нет, в Израиле ты была.
Да, в Израиле я занималась исследованием болезней, передающихся половым путем, и я занималась...
Но ты была практикующим врачом или ты была исследователем?
Нет, я не была практикующим врачом. Я работала в Министерстве здравоохранения. Тогда открылся отдел по обследованию. То есть, да,
эфиопов.
И в том числе. Да, тогда был очень большой заезд эфиопов. И они приехали с большим букетом
болезней.
Sexual transmitted
diseases. То есть ты фактически... Ты,
да,
у тебя зарплата хорошая
так,
была?
И...
Зарплата хорошая, но врачебная зарплата была у тебя?
Да.
Хорошо. Юра чем занимался?
А Юра работал на химическом заводе инженером.
Инженером?
Инженером, да.
То есть он, по идее, тоже нормально зарабатывал?
Да, мы начали дом строить, и мы построили дом, и переехали в дом.
То есть, если посмотреть, например, на тогдашний заезд вот, иммигрантов из бывшего СССР, то вы относительно общей волны, как бы... Наверное, очень неплохо себя чувствовали. Профессиональные иммигранты, это как бы, да, люди с профессией, с
да,
зарплатой.
Да, да, definitely.
Вопрос.
Нам очень повезло.
Вот человек там спрашивает, человек сам из Израиля. И он говорит, объясните, говорит он, как так? Вы, которые могли и, наверное, хорошо материально жили, и работа была и так далее, что вы снялись-то? Что вам плохо-то было?
А нет, нам было плохо. Нет. Нам не было плохо и...
Ну, ради чего? Ради чего?
Ради чего?
Да.
Ну, это все было, наверное, состояло из маленьких частей, которые единочасно слились в один. А какие части? Это было, допустим, климат.
Угу.
Это, может быть, слышится банально, но Юра очень тяжело переносил жару, это было очень тяжело. Потом мы жили в Бершеве, где была чисто марокканская культура тогда... 90-95 годы.
Ну, как в арабский мир попали.
Да, да. Угу. Нас очень смущали все эти вот эти...
Обычаи.
Мочеполовые обычаи посредине улицы, прочее, прочее.
Да.
И эта часть потом...
Они не только мочи, но еще и половые посреди улицы.
Да.
Так.
И как-то вот мы видели, что наши дети не в том направлении как-то могут потенциально... развиваться, то есть хотелось чего-то более.
В общем, пошло не туда.
Немножко, но опять же это
но
не
друзья
было причиной.
Были, друзья были.
Да, конечно, у нас были замечательные.
Значит, было ощущение,
друзья.
Что вы дома или не очень?
Да, да, это было потрясающе и есть потрясающие воспоминания, изумительные друзья.
Вот если бы тебя спросили
люди.
Сегодня, вот где у тебя ощущение дома больше, в Ванкувере или там в Израиле, где, из которого ты уехала там уже 20 лет
назад? Ну, послушай, в Израиле мы прожили 5,5 лет.
Да.
Здесь мы уже 25 лет.
Да.
Ну, я продолжаю считать Израиль моим домом. Я вот ездила пару лет назад в Израиль. Мне там очень хорошо. Я
хорошо.
Люблю Израиль.
Ладно. Итак.
И просто почему вот эти все кусочки как бы были на поверхности, но мы опять же мы не задумывались уезжать. Нет. Потому что все складывалось очень хорошо. Мы получили свою квартиру, мы построили дом, мы родили третьего ребенка. Но как-то вдруг один момент к нам пришел Юрин друг и рассказал, что он был в Ванкувере. И вот как там, чего там. Он ушел, мы посмотрели друг на друга и сказали, слушай, может попробуем?
То есть, я тебя слушаю, я понимаю так, что у вас в сознании... накопился какой-то потенциал для того, чтобы сняться с места, но вы не давали ему пробиться в ваше сознание, он где-то там подспудно сидел, а потом дальше вот какая-то
волна какая-то.
Булавочка проколола,
да.
Вот эту пленочку, из-за которой не выходило все, и оно как жах. И то есть что-то все-таки... То есть вы не пытались задним числом понять, что же это было такое, из-за чего?
Ты знаешь, плюс еще вот этот фактор, когда как-то началась волна вот этих взрывов, каких-то нападений.
То есть было ощущение небезопасности?
Ты знаешь, живя там, ты не чувствуешь вот этого ужаса. Когда это происходит,
да.
Ты там, и ты душой и сердцем со всеми людьми, у которых горе произошло.
Да.
Но... Мы имели три девочки,
да.
Которые все должны были идти в армию. То есть вот это тоже подспудно, наверное.
То есть ощущение риска. Угу, так. Да, но... А девочки при этом, они росли такими как бы патриотичными? Там, типа...
Они росли абсолютно патриотичными. Да. И они себе даже не мыслили, что они могут не пойти в армию. То есть я очень рада, что...
А вообще в Израиле молодежь как бы рвется в армию, да, в основном?
Да, это они считают за гордость. И это было очень приятно видеть. И я знаю, что мы бы своих девочек не сдерживали, потому что это очень правильно.
Ну да, да.
Потому что это наша страна.
Единение как бы такое, да.
Абсолютно.
Хорошо. Значит, и сколько времени от момента, когда вы сказали себе «ага», до момента, когда вы сели в самолет, сколько прошло времени?
Ага, было в 94-м, наверное. Это взяло около года. Мы уехали в 95-м, в конце года.
В 95-м, в конце года. То есть вы в Израиле так вот лет 5 и пробыли все вместе?
Ну, 5,5.
5,5. Хорошо. Значит, у вас отношения не испортились ни с кем из-за этого, вот в Израиле, например? Вам не говорили, что вы там, не знаю, предатели, что вы там пожалеете?
Нет, ну что ты. Кроме только желания нам счастья, удачи и сожаления о том, что уезжают друзья. Мы к тому времени приобрели чудесных друзей. Вообще страна Израиль, это ты знаешь, это такой бурлящий поток. Такой, знаешь, если любят, так тебя любят, обожают. Если тебя не любят... Ну, мы были только с друзьями, которые нас обволокли своей любовью. Поэтому, когда были проводы наши, когда было прощание со слезами на глазах.
И друзья были все устроены?
Друзья все были устроены. Это были в основном врачи. И они только радовались за нас.
Есть какой-то серьезный барьер для врача, который приехал в Израиль и хочет продолжить врачебную карьеру?
Ну, сейчас я не знаю, уже лет прошло. Ну, конечно, очень в основном все... Врачи не все, ну, многие работали дворниками, но пытались пробиться и
ну, так
все...
если на одного пациента 3 врача в стране, так, или как? И с языком связано, да?
Ну, конечно, конечно, но мои друзья, они все стали врачами, мои близкие друзья.
То есть ты сдала, на лицензию?
Да.
Но ты не работала врачом при этом?
Нет, я работала... Опять, Министерство здравоохранения,
да.
То есть человек без образования, без медицинского, ты не мог этим заниматься.
Но лицензия нужна.
Лицензия нужна, да. И мои друзья стали профессорами, стали врачами, хирургами, рентгенологами. Все те, кто хотел, все в то время получили...
Возможность.
Возможность.
Хорошо. С точки зрения, вот, скажем, русской жизни в Израиле, как бы, когда так много народу сразу приезжает, то вот мы видим, например, там у нас по мексиканцам, да, или, скажем, в Москве там по, не знаю, там, таджикам, вот в советское время там люди приезжали, там, с Кавказа, Средней Азии, они норовили, в Москву попали, они сразу учили русский язык, они хотели, так сказать, в этом плане. А сейчас вроде уже можно обойтись, как бы, да. То же самое мы видим в США, вот в Израиле тоже можно, наверное, обойтись, или как? Есть смешение разных иммиграционных потоков или есть некоторая замкнутость русской такой аллеи?
Ты знаешь что, если ты себе ставишь цель быть профессионалом, а не, я извиняюсь, продавать колбасу, резать в магазине и сидеть на скамеечке и получать по безработице, да, ты можешь не учить язык. Но стать профессионалом, я считаю, это наш долг.
Но вот выучил ты язык, у тебя
конечно.
Хорошая работа. А тусуешься ты все равно с русскими или смешанно тусуешься?
Смешанными, конечно, смешанными.
И, то есть нет противостояния или какого-то отторжения теми, кто там давно живет, тех, кто вчера приехал?
Ты знаешь, это было. Это было, но потом они даже делали, некоторые говорили, ой, мы вообще не понимаем, что вы, Алия, ну... иммиграция 70-х годов, они говорят, мы вообще дома говорим только на иврите, мы вообще тебя не понимаем. Но потом постепенно по мере приезда русских такого количества стало понятно, что они ходят и на русские концерты. И, ну, то есть вначале это было, наверное, как защитная реакция. И что было смешно, это на иврите так как-то звучало. Камазмана табарыч от Люде Руси. или наоборот, это алоэ иврит. То есть, когда мы приехали, они говорили, сколько лет ты в стране, что ты не знаешь иврит.
Да.
Вот. А потом, через несколько лет, они спрашивали, потому что приехало такое количество русских,
да,
что уже у местных спрашивали, сколько ты лет в стране, что ты не знаешь еще русского языка.
Ну да, да. А я, знаешь, сегодня, когда мы там в магазине примеряли вы эти рубашечки там, угу, натуральные, и там была мама с ребенком, израильтяне, они на иврите разговаривали, а ты в это время в примерочной была. Угу. И я все хотел спросить, я понимаю, что они из Израиля, и друг с другом говорят на иврите, это их первый язык, и я хотел сказать, послушайте, вот вы тут из Израиля, вы же, наверное, должны по-русски что-то знать как-то. Но они могут по-русски, нет, израильтяне?
Ну, если они хотят этого,
да,
ну, наверное, такое количество наших приехало.
Что принесла вот эта советская алия, что она принесла в Израиль?
Ну, ты знаешь, а я еще хочу закончить, потому,
да,
что я счастлива, что я не могу сказать, что я выучила иврит,
да,
но мне было достаточно для того, чтобы работать профессионально,
да,
быть человеком, работать в Министерстве здравоохранения, представлять нашу алию.
Тору читать можешь?
Тору немножко.
Так.
Но это другой язык совсем. Но я просто, да, хочу сказать, что мы объехали всю страну. У нас друзья по всей стране, в Машавах и в кибуцах.
Машавы это как?
Это такие... Машавы это в основном религиозные. Такие
это поселения.
Ага. Да, в которых живут религиозные люди. И мы действительно там стали настоящими евреями. И,
видишь, как ты сказала, религиозные. Тут же вот колокол,
да,
забил на лютеранском,
значит,
храме.
Это правда.
Да, так.
Вот, и я с гордостью теперь могу сказать, что наши девочки начали понимать наши корни, наши традиции. Мы очень много узнали, объехали всю страну. Поэтому иврит нам дал проникновение в страну, познавание наших традиций, наших корней. Поэтому вот с языком я считаю, что все должны говорить на иврите.
Жизнь в Израиле, жизнь в Канаде дала тебе ретроспективно, глядя назад на то, что с нами происходило в СССР, вот эта жизнь после жизни, они дали тебе лучшее понимание того, откуда мы взялись и что там на самом деле происходило?
Жизнь в Израиле?
И в Израиле, и в Канаде. Когда ты смотришь назад на Советский Союз, на свою работу, на жизнь там.
Да, конечно.
Может быть, ты лучше себя понимаешь.
Ты знаешь, что я лучше себя понимаю. И иногда мне очень стыдно за тех нас, которые мы были там. И, допустим, вот я уже здесь жила, наверное, лет 10. И приехал мой коллега по работе. Ну, мы работали вместе.
Из Евпатории это тут?
Нет, нет, нет. Ну, какой-то некий человек. Я не буду говорить,
да,
кто и как. Неважно. То есть вот понимание.
Не из Израиля?
Нет.
Ага,
вот так. Только свежий приехал.
Я зайду с этой стороны, да.
Да, только свежий приехал. И говорит, ой, я вчера нашел телефон, селфон.
Да, на улице?
Ну, на улице.
Да.
Мы, прожившие, просто простой пример, но мне кажется, он достаточно показательный.
Да.
Что наша реакция, да, уже живших.
Так надо набрать номер и вернуть?
Совершенно
позвонить.
Верно, ну, да, конечно, ну, потому что завтра мой ребенок потеряет телефон, или я. Это нормальная реакция уже человека, живущего в цивилизованной стране. Он говорит, нет,
так,
я ему не отдам. Я ему позвонила и сказала, что если ты хочешь свой телефон получить,
да,
ты мне заплати. Ну, он, естественно, послал меня.
Да.
А что мы сказали? Правильно сделал. Понимаешь?
То есть он не дал ему денег?
Он ему не дал денег,
да,
и не пришел.
Да.
И он этот телефон потом выбросил в мусор.
Ну, мог в полицию отдать?
Нет, он его никому не отдал.
Просто выбросил?
Да. То есть наша реакция, если ты что-то находишь, правильно. Если ты знаешь, кому и как, ты... Сколько было случаев, мои дети оставляли, где теряли телефоны.
Да.
Нам звонили. То есть это вот.
Я думаю, что даже по стандартам нашей той жизни, это тоже не норма. То есть очень многие люди бы вернули. Я не знаю, что ж так.
Ну, это вот...
Это новое время. Это постсоветский стандарт.
Да, ну поэтому наши дети говорили, когда кто-то только свежий приезжал, не потому что-то они имели против, то есть,
да,
мои дети, мы прекрасно говорят, особенно старшая по-русски. Вот, и для нее она вообще русофилка, любит все русское, русский,
да,
язык. и культуру. Но она говорит, знаешь, мам, ну как бы мы говорим на разных языках, хоть мы говорим по-русски. То есть...
Ну, я тоже, когда мы только приехали, я видел, что немножко шарахаются. Вот те, кто там уже лет 10 тут, они так как-то, у них своя тусовка, они не спешили как бы нас туда.
А мы тоже не спешили.
Интегрировать.
Да. Пойдем быстрее.
Да, идем, идем. Тут человека нет, он разговаривает с кем-то, да.
Да. А ты спросил вопрос, на который задал мне вопрос, который я не успела ответить. Как повлияла наша эмиграция на израильскую культуру, вообще на Израиль?
На жизнь. В стране,
на жизнь. Да, это, ты знаешь, это было настолько на глазах потрясающе. Менялась культура. Это было смешно. Допустим, на телевидении нам говорят, мы видели, как дикторы телевидения в Израиле сидели там в майках и вещали.
Да.
Но по мере того, как приезжал наш народ, такой весь цивилизованный, в костюмчиках, в галстучках,
так.
Эти же дикторы переодевались. И даже смешно как-то нам показывали, как они сидят вот в рубашках, вот так как жарко, а потом камеру переводили ниже, и там уже ниже они сидели в шортах.
Да.
То есть, да, было наше влияние. Да. Когда мы приехали, мы попали в дом, и мы наблюдали, как, допустим, те же марокканцы в эти мешки с мусором прямо сверху выбрасывали из окон.
Куда?
Вниз.
На улицу?
На улицу,
а кто должен подобрать
на улицу? А там дворники, которые все уберут.
Да.
А, и вдруг мы смотрим, как-то нету наших детей.
Да.
Где они? Нет, куда-то исчезли.
Да.
Вдруг сосед наш марокканский привозит наших двух маленьких девочек.
Давай покажем тележечку, там идет впереди. Говори, говори.
А, как здорово.
Да.
И говорит, вы своим детям... А где были наши дети? Они ходили вокруг дома и собирали мусор.
Так.
То есть они привыкли, что должно быть чисто.
И куда
и
дели мусор?
Мусор выбрасывали в мусор.
Так. Говорит, то есть был мусорник?
Мусорник.
Да.
Дома должно быть чисто, объяснил наш сосед. А что вокруг дома, это не важно.
Да.
Но с приездом нашей Ильи...
Ну это традиция определенная, да.
Да. Стало чисто на улицах. По-другому люди стали... разговаривать, другие какие-то темы находились, и даже вот местные марокканцы начинали нервничать, потому что приехала цивилизованная, образованная алия.
И... Ну, как бы, все-таки это больше европейская культура, чем, допустим, африканская. И...
Ну, конечно.
Да.
Конечно, это какой-то потенциальный...
То есть конфликт возник?
Конфликт, конечно. Конечно.
Ну, так кто победил в конфликте в итоге?
А я думаю, что победили все. Это был интерес всех, чтобы страна стала более цивилизованная, более европейская. И на поверку, я думаю, что те же марокканцы в конце дня, им более приятно видеть чистые улицы и светлые лица.
Ага.
Хотя было много всяких казусов, но я уже это все вспоминаю с любовью.
Ну, хорошо, в итоге... Вот приехали вы в Канаду, в этот самый Ванкувер, и стали жить там, поживать, добра наживать, можно так сказать. Но вы иногда наведываетесь в Израиль?
Ты знаешь, да, я была несколько раз в Израиле после нашего отъезда.
Да.
К сожалению, похоронила маму и папу.
Ну, то есть повод был не радостный.
Повод был не самый веселый. Но у нас остались там друзья, которые к нам приезжают. Вот 2 года назад я была там опять. И это было море счастья и радости. Я шла по рукам. Я обожаю всех моих друзей. Я им всем благодарна за любовь, за память. И я опять оказалась дома.
Что я думаю? Вот я вспоминаю конец 90-х. У нас тогда было много-много народу из Ванкувера специфически. И... практически, за редчайшим исключением, все они прошли через Израиль, и все они были профессиональными в Израиле на приличных должностях. Вот один дядька, я помню, был замдиректора ПТУ, там были инженеры. Один был очень интересный парень, он по кондиционерам специалист. Тоже такой прям ураган. И все были устроены неплохо, понимаешь? То есть вот изначальный вопрос, который мне товарищ из Израиля вот задает, глядя на тебя, он говорит, а почему? Вот не раскрытая тема. Я хочу сказать, что вот тогда, в конце 90-х, и, может быть, середине 90-х, был массовый отъезд людей оттуда. Например, в Канаду, куда было проще попасть в силу бальной системы, видимо, и так далее. Массовый отъезд людей, которые устроены-то хорошо. Ты понимаешь? То есть что-то есть такое, что люди не принимают?
Ты знаешь, у каждого, наверное, была своя причина.
Да.
Но просто ты видишь, уже саммари, ты видишь, приезжали в школу люди профессиональные.
Да.
Ну, я тебе объясню, почему. Потому что попасть в Канаду могли только профессионалы.
Нет, это понятно. Уехали-то они из Израиля чего? Если они были хорошо устроены. Ну, должно быть что-то, что заставляет хорошо устроенного человека куда-то двинуться. Вот у нас Наташа, да? Вот она тут со Светой. Они сейчас вперед ушли?
Да.
Наташа, 48 лет, она приезжает из Москвы. И у нас на канале недоумение. Люди, как же так? 48 лет. Прекрасно выглядит, хорошо устроена, профессиональный человек. Как бы все, у нее все есть. Куда она, чего она вдруг, понимаешь? И вот это перекликается с твоим вот этим вот рассказом. Люди примерно в том же возрасте, там 40, 45, 48.
Которые,
так у них уже есть одна эмиграция, понимаешь? И они идут на вторую эмиграцию,
да.
Потому что им чего-то не хватает в этой первой.
Ну, наверное. Но я опять скажу, что это невозможно обобщить. У каждого свои на то причины. У кого-то воссоединение, у кого-то боязнь за будущее детей, кто-то должен идти в армию, кто-то профессионально не был. То есть не всем так повезло, которые люди могли устроиться по специальности. Очень многие не работали по специальности.
А если не по специальности? Вообще, вот скажем, вот взять эмиграцию, вот волну, алию ваших, вашего призыва, как бы, да? Начало 90-х, вот туда. А какой процент людей в итоге, ну, более-менее устроился? Ну что, 30, 70, 10?
Ой. За сколько лет? За какую?
Ну, там лет за 5, за 6.
Лет за 5, за 6. Но я думаю, что нужно взять больше период времени, допустим, так. Лет, наверное, 8-10.
Хорошо, 8-10.
Потому что, допустим, много уехало врачей, много уехало инженеров, которым взяло время, лоеры.
Адвокаты, да.
Адвокаты, учителя. То есть люди, если те, которые приехали сюда, это правило проще, все-таки английский. И люди могли быстрее начать работать.
Рынок больше, конечно.
Не то, что рынок, язык уже все-таки.
Да.
Когда мы приехали туда, это совершенно, это как инопланетяне.
Я понял. То есть ты хочешь сказать, что выучить на достойном уровне, на профессиональном уровне, скажем, иврит намного сложнее, чем, допустим, английский?
Ну, и да, и нет. То есть разговорный иврит, наверное, легче. Ну, письменный, читальный, профессиональный, стать лоером – это
сложно.
Сложно, поэтому я беру больше периодов тайм,
да.
Больше период
промежуток времени.
Промежуток времени, да. Угу. Поэтому, я бы сказала, я не знаю, мне кажется, может быть, взять из тех, кто хотел и стремился,
да.
не со всего количества людей,
да.
А из тех, кто стремился, я думаю, наверное, процентов 80.
Вот я тебе скажу, мы были в Тель-Авиве там, в 98-м году. И там на, как она там, это, Дизингов, да?
Да.
Вот, значит, большая улица там центральная. И там большущий был магазин продовольствия. И мы со Светой туда пошли, а он там чуть ли не два этажа, я сейчас там не помню. И, в общем, очень похож на советский такой, знаешь, он с такими прилавками, с стеклянными витринами. За каждой витриной там стоит по девочке, и каждая что-то продает, то, что у нее там на витрине. И я смотрю на них, вот так, одну, другую, их там, может быть, человек 15 одновременно в зале. И я вижу, что они все с высшим образованием. Это видно по лицу. Так, давай пропустим.
Давай.
И вот они стоят и в магазине продавщицами. И у них не были счастливые или какие-то довольные жизнью лица. У них были лица такие, ну, что поделать, ну уже вот уже так, знаешь. Какие-то не было жизнерадости в этом.
Ты знаешь, ведь это сущность человеческая. То есть они могут быть несчастны и при этом ничего для этого не делать. То есть я не просто сказала, вот ты спросил, какой процент людей. И я не просто так поэтому сказала, что тех, кто хотел.
Да.
Поэтому она может быть несчастная
так.
И для этого ничего не делать.
Друзья, это мне напоминает хохмочку про Портнов Компьютер Скул. То есть фактически вы совершаете алию в Портнов Computer School. Но здесь тоже надо, в общем, стараться.
Обязательно.
Да,
обязательно.
Я понял.
Значит... Поэтому нужна цель. И если у тебя цель достичь чего-то, ты ее достигнешь. А если говорить, многие говорили, ничего не делали. И резали колбасу всю жизнь, и при этом роптали на судьбу.
Ну и обратно тоже не очень, наверное, вернулся сюда. Есть такой процесс, что уезжают обратно там, в Украину, Молдавию, Россию?
Ну, наверное, кто-то уезжает, мы не можем сказать нет, но я думаю, что это единица. Если даже уезжают, то возвращаются назад.
То есть какая пересадка в Париже? Ну хорошо, значит, спасибо Светлане. Мы пришли к нашему иммигрантовозу и к иммигрантодому, к иммигрантодаче.
Спасибо всем, и я желаю вам всем добиться всего, чего вы желаете в своей жизни, ребята. Не бойтесь, не бойтесь перемен, не бойтесь трудностей. Это того стоит.
В общем, короче, знаешь, как эта загадка про почтовую марку? Чтобы спереди погладить, надо сзади полезать. Да, то есть, друзья... Не экономим на слюне, работаем, впахиваем, и тогда вам спереди тоже погладится.
Ура!